Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10.06, столица радиостанции «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Револьвер». И, как всегда, по пятницам с нами журналист, американист Рафаэль Ардуханян. Здрасте, Рафаэль.
Добрый день, Женя.
Зависли мы немножечко. Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7-925-888-948. Телеграм для ваших сообщений, говорит Москобот. Смотреть нас где можно? Можно нас в Ютубе сейчас смотреть? Нельзя нас в Ютубе сейчас смотреть. Можно в телеграм-канале «Радио говорит МСК», например, нас посмотреть, и все. У нас такая вот интересная схема. Просто
вообще лучше слушать радио.
А вообще, конечно, я вообще олдскульный человек. Я считаю, что радио – это вот радиоприемник или интернет. Максимум. Благодаря, кстати, интернет-вещанию нас слушают из-за границы. Нам регулярно люди из Германии пишут, из Южной Кореи пишут. Поэтому классно, что вы с нами. Из Казахстана нам тоже пишут. Поэтому, пожалуйста, присоединяйтесь. А говорить мы начнем с того, что началось. Мы все ждали, когда. А, значит, интересных, хороших телеведущих Fox News начинают прессовать, вызывать на допрос.
Да, Женя, вот вы сейчас здесь сидите в этой нашей очаровательной студии, да, так. Беседуете, наслаждаетесь жизнью, такой потрясающей, неожиданно летней, жаркой погодой. А наши визави, наши коллеги, они сейчас дают показания перед Верховным.
Ну, вы знаете, от тюрьмы как от сумы, как говорится. У нас есть тоже журналисты, которые сидят, к сожалению, в СИЗО, и, в общем, понятно. Но,
но
в данном случае про американских.
Да, теперь про американских, да, в то же время. Да, и кто, самое главное?
Такер,
да,
Карсон.
Такер Карсон, Шон Хеннеди, они сейчас на допросы вызываются по делу, значит, о якобы клевете, ну, естественно, на кого? Конечно же, на государственную, так сказать, или псевдогосударственную, квазигосударственную структуру под названием Dominion Voting System. Это доминионская, значит, избирательная, да, значит, такая компания. Та самая компания, которая обеспечивала так называемое электронное голосование во время президентских выборов 2020 года. И где... Удивительно, победил Джо Байден. И вот эта компания, когда с ней стали разбираться, естественно, журналисты из Fox Channel, она сейчас подала в суд. Как вы думаете, Жень, сколько требует компенсацию за моральный ущерб?
Ну, миллиард где-нибудь.
1,6 миллиарда.
1,6
миллиарда. Да, бедненькие они совершенно. Компания вообще-то очень и очень интересна. Я немножко копнул, и я думаю, что это опять будет эксклюзивная информация для наших радиослушателей. Значит, посмотрите, что происходит любопытно. Как вы знаете, эта компания и это электронное голосование сыграло решающую роль в победе Байдена. Байдена, который, ну, и история его семьи, это связи с Китаем, очень такие, значит, коррупционные схемы, там есть инвестиционные какие-то планы были, и сын Нэнси Пелоси там участвовал, как мы знаем, семейство, и, так сказать, семейство президента Байдена там участвовал в лице Хантера Байдена, сына. Так вот, эта компания, она канадская, вообще-то, принадлежит она там, значит,
которая
находится штаб-квартира, да. И они организовывали электронное голосование, причем очень любопытно, они как-то организовывали его, вот, но все бы ничего. Ладно, там, так сказать, то, что они используют там свою какое-то эксклюзивное программное обеспечение, о котором никто не знает. И пока, так сказать, нет прямых, я убежден, скоро появятся доказательства их связи с разведсообществом, со спецслужбами. Но тут недавно выясняется у нас, оказывается, в октябре прошлого года, эта компания была куплена. Как вы думаете, кем? И кому она сейчас принадлежит вообще?
Китайцам.
Китайцам. USB, так называемый, так сказать, банк крупнейший, он приобрел эту компанию.
И тут мы включаем,
и тут мы включаем
героя Конан Дойля.
И тут мы с вами включаем, как говорится, высказывание Дональда Трампа о том, как он Китаю покажет, что он с ним сделает и как это. И тут у нас, оказывается, выясняется, что компания, которая обеспечивала президентские выборы Соединенных Штатов Америки, где один из кандидатов, а именно Дональд Трамп, выступал с резкой критикой политики из Китая и говорил о том, что он предпримет определенные меры, он вот именно вот в этой системе, он у нас проигрывает неожиданно в 2020 году свои выборы. А сейчас у нас, так сказать, происходит слушание дело у уже к американским журналистам. Один из немногих каналов, который критиковал эту систему. Я думаю, что в ближайшее время появится разоблачение по поводу связи с китайцами. И здесь у нас опять будет, так сказать, как мы с вами понимаем, будет опять скандал, колоссальный скандал в преддверии вот этих выборов.
На самом деле
этого
следовало ожидать. Мы же понимаем, что это абсолютно классическая схема, когда кто-то кому-то переходит дорогу. Естественно, первое, что надо, чтобы перестали об этом говорить. Потому что, в общем, разные всякие дела любят тишину, это понятно. А когда речь идет о том, что это крупнейший телеканал, плюс речь действительно идет о том, что заметный ведущий, у которого колоссальная аудитория,
да.
А почему для начала можно это расценивать как, естественно, припугнуть?
Женя, вы знаете, вы совершенно, на мой взгляд, вы совершенно правы. Но я бы хотел сейчас вот что еще сделать. Просто немножко, небольшое такое, знаете, ну, полуфилософское отступление. Потому что то, что мне... Я хотел бы сейчас именно нашей аудитории об этом рассказать. Дело в том, что есть хорошая пословица. Когда долго смотришь в бездну, бездна начинает смотреть в тебя.
Uh-huh.
И на тебя, да, если вот так говорить. Значит, мы сейчас с вами видим, и мы очень часто с вами в наших передачах, и наши коллеги-журналисты говорили о том, какое влияние оказывает англосаксонский мир, Америка, Англия на ситуацию на Украине, допустим. Каким образом они влияют, что они делают, как они поощряют этот бандеровско-фашистский режим, там, и так далее, и так далее. Но мы очень мало говорили о том, каким образом это влияет на саму Америку.
Угу.
Вот эта ситуация, допустим, то есть фашистские вот эти образования, которые в Прибалтике здесь, а вот они, как они влияют на то, что происходит в этих странах. Так вот, я хочу сказать, что сейчас, мне кажется, наступает такой момент, когда бездна начинает смотреть на них. И вот то, что мы сейчас с вами видим, вот эти вот преследования журналистов, на Украине мы с вами прекрасно знаем, что уже давным-давно это стало нормой поведения. Мало того, что их убивают, их, так сказать, всячески, так сказать, изгоняют из эфира,
ой,
и их
телефон.
Нет.
Ага.
Да, и их, собственно говоря, нету даже, да? Вот. Поэтому в этой ситуации. И это то, что сейчас вот происходит, то, что сейчас американцы себе позволяют, это как раз вот это и есть,
да,
эти последствия.
Это стандартная... Нет, Рафаэль, это же стандартная абсолютная схема. Мы с вами многое тоже... Во-первых, если понаблюдать, на Fox News, кстати, ни слова нету о том, что Такера Карлсона вызывали на допрос. Может быть, разгонять
у
непонятно.
У нас там
может...
есть.
Нет, у нас понятно, я говорю, что просто сейчас на сайте, если по сайту посмотреть. Вот, и здесь проблема в том, что, во-первых... Мы наблюдаем абсолютно классическую схему, там можно расценить как давление на СМИ и так далее и тому подобное. И плюс у нас есть инерционное восприятие, и я по аудитории, в том числе нашей, сужу, что вот абсолютная свобода слова есть там, и абсолютное отсутствие свободы слова есть, например, у нас. Потому что у нас тоже там объявляли иноагентами, какие-то журналисты сидят, там кто-то уехал и так далее и тому подобное. Вот. Но это инерция мышления. Если мы считали, что 6 января там произошел фактически там госпереворот, захват власти, вот, то кто бы мог сейчас сомневаться в том, что оплот свободы слова в виде Fox News, который, в общем-то, нельзя, здесь важно понимать, нельзя этот телеканал уличать в любви к Путину, к нам с вами, к России в целом. Это телеканал, который вещает просто, ну, там, критикует демократов, понятно. И вот началось.
Да дело в том, что это же все нагнеталось изначально, у нас с вами там есть как раз это, ведь
да.
Это же говорится, в чем помимо всего прочего, что обвиняют, что говорят, каким образом характеризуют сейчас журналистов из Fox Channel?
Это New York
это
Times,
те
да,
самые,
по New York
Times. Это те самые, говорят журналисты, которые постоянно на них ссылаются, как они называют, так сказать, российская пресса, для того, чтобы обрисовать ситуацию в Америке. Вы понимаете, в чем дело? Их же упрекают сейчас не за то, что они соврали, не за то, что они там, допустим, что-то не так, может быть, факты не проверили. Их единственное обвинение, это они появляются очень часто на российских каналах. Мы очень часто ссылаемся на Такера Карлсона и на другие. Я, кстати, хочу сказать, что я даже себя немножко уже останавливаю, потому что действительно не хочется уже просто этого человека как бы подставлять.
Да бросьте, Рафаэль.
Вы знаете, что вот мы с вами бросьте говорили, вот оно, бросьте-то.
И что, вызывает... думаете, если бы мы не говорили, то, соответственно...
Наверное,
я
было бы что-то
по-другому.
Я думаю,
что у него хорошие адвокаты. Я очень надеюсь.
Ой,
на
Жень,
это...
Жень, вы знаете, что сколько еще вот этих воздушных замков по поводу того, что система там судебная сработает так, как надо, сколько этих замков еще нам предстоит увидеть разрушившиеся?
Мы с вами много говорим про информационные войны и прочее. Естественно, опять же, всякие нехорошие дела, а может быть, даже и хорошие, но которые требуют определенной деликатности, не любят информационного шума. Это лишний раз как раз доказательство. Еще в марте, 16 марта, Fox News, кстати, тот же самый Такер Карлсон говорил, что американцы потеряли способность мыслить логически, а всякого, кто пытается это делать, объявляют агентом Путина. он в первую очередь.
Вы понимаете, в чем дело? Это сейчас, скажем так, такое человеческое его, да, замечание, да, по, да, поводу, да, этого. А мы с вами говорим о конкретном. Я вот вам, что еще я хочу сказать. Посмотрите, что любопытно появилось, и я опять хочу наших уважаемых радиослушателей обратить внимание. Меня заинтересовала статья в одном аналитическом издании, это «Counterpunch», «Контрудар», оно известное, с такой, знаете, с претензией на аналитику. Вот что я увидел. Мы с вами все помним, неоднократно мы с вами давно еще говорили, Дональд Трамп охарактеризовал нынешнее состояние дел, политическую ситуацию, причем еще до обысков,
да,
как левый фашизм, да, либеральный фашизм. Это его была цитата, он это назвал точно
это
так,
было,
как
было,
есть.
Было, было, было.
Да? То есть вот у нас, так сказать, консерватор, президент бывший, он обрисовал эту ситуацию. Теперь смотрите, я читаю в «Counterpunch», это вот буквально, как бы, с второго дня. Дэвид Ровик. Дэвид Ровик — это очень такой, знаете, любопытный персонаж американской, так сказать, журналистской действительности. Он либертарианец вообще. То есть он такой крайне-крайне левый, анархист фактически. Он принимал участие вот во всех этих шествиях, Black Lives Matter, там, все, что, как говорится, Me Too, он там, все это вот это он, так сказать, принимал такой, знаете, вдохновитель. Да. Он вообще сам музыкант, пишет песни, такой, знаете, из поколения хиппи, из семьи хиппи он такой, понимаете. Живет он в Орегоне, Портленд, да, вот там. Это как раз там, где и начинало, собственно говоря, вот это все, значит, движение, да. Это север Калифорнии, там все это. И вот этот человек вдруг пишет, значит, о том, что... Это уже, я еще раз хочу, это левый, крайне левый. Он, значит, говорит о том, что... Это статья у него даже обозначена, значит, прогрессивный индустриальный комплекс, где он описывает, значит, современные средства массовой... И наше фашистское будущее. Дословно, вот это я сейчас переведу. Значит, посмотрите, что получается, уважаемые радиослушатели. Консерватор, правый, ну, Дональд Трамп, он говорит, что в Америке фашизм. С левой стороны, человек, который крайне левых, это оппонент, ну, так мягко скажу, оппонент Трамп, он тоже говорит о фашистском будущем, и, соответственно, вот он видит эти тенденции, которые сейчас происходят в Америке. И вы соедините это с тем, что сейчас происходит с журналистами, которых пока вызывают, да, это пока вызывают, пока их там предупреждают, никто не говорит.
И там не только Карлсон, там и Шона Хеннеди.
И Шона Хеннеди там все. Всех их будут вызывать. А Шон Хеннеди — это один из ведущих, то человек, которому конкретно предъявляются эти данные. А теперь давайте вспомним, что произошло с журналистом из... Вот я говорил, так сказать, господи, как его фамилия?
Кого?
Это американский журналист, которого засудили якобы за клевету и разорили его фактически. Это в...
О, боже.
Я вспомню, обязательно скажу.
А в смысле, медиамагнат, который
да
был?
Да не, не медиамагнат, это журналист, который свой канал вел, и, так сказать, вот недавно его якобы за клевету по поводу событий, там, семья одна нашли, засудила, короче, его, да, это... нашли повод, да, его разорили, он объявил банкротство. Их сейчас, что делают вот с оппозиционными журналистами? Их банкротят, понимаете? Алекс Джонс, господи, ну, Алекс Джонс, да, Алекс Джонс, да, конечно,
где-то банкротит,
вот, схема не те, да, же. А да, совершенно верно, да, его обанкротили абсолютно, то же самое сейчас, вот это один, то есть, чтобы Алекса Джона, одиночку такого, скажем, человек, который говорил правду, и о России, и об Украине, то, что было, его обанкротили за счет, там, предъявили ему иск 2,4 миллиона долларов, он объявил банкротство, говорит, у меня таких денег нет. А вот Fox Channel будут банкротить с другой суммы просто. 1,6, да, миллиарда долларов. Соответственно, тоже Fox Channel будут приводить сегодня, к общему знаменателю.
Да, сегодня, кстати, Карлсона допрашивают.
Вот я вам говорю, что мы сейчас с вами ведем.
Да, да, да. Сегодня
там,
допрашивают.
Ну, сейчас там ночь, конечно. Вот.
Ну, вот написано, что именно в 5, вот по Fox News я читаю, по New York Times я читаю. Здесь что еще? Значит, допрошен Лу Добс, чье шоу Fox Business было отменено в прошлом году, должен приехать в следующий вторник. Среди тех, кого допросили, Жанин Перо, Стив Дуси, Дуси, по-моему, да, не Дуси, ряд высокопоставленных продюсеров Fox.
А Стив Дуси мы с вами знаем, да, это кто? Напомните. Это тот самый журналист, который представляет Fox Channel в Белом доме, тот, который постоянно задает неудобные вопросы. Это Карин Жан-Пьер, наша знаменитая.
Люди,
да,
знакомые с делом, которые
всех
будут...
Всех подгребают. Вы посмотрите, всех метут.
Ну, сразу,
всех.
А выборы скоро. Вы что, выборы нельзя...
Женя, ну вы же говорите, там же демократия, там адвокаты.
Я говорю, это люди говорят. Люди говорят. Ну, так, не знаю, это же написано люди, где-то, что
люди
нельзя.
Люди разные, так. Люди говорят разные, мы это повторять не будем. У нас своя информация, свои источники.
Люди, знакомые с делом, которые будут говорить на условиях анонимности, правда, сказали, что они ожидают, что одним из следующих может быть допрошен исполнительный директор Фокса, Фокс Медиа, точнее, и президент Fox News. А Руперт и Лахлан Мёрдок, чья семья владеет Фоксом, могут последовать за ними в ближайшие недели. То есть Мёрдоку опять пролетает.
Ну, Мёрдоку в прошлый раз прилетело, кстати, за дело, когда это его бестия в Лондоне, которая буквально, так сказать, да, его... Да, да. Ну, подставила по полной. В данной ситуации это совершенно конкретно, вот то, что мы сами видим. Ведь тогда же было, понимаете, тогда была совершенно конкретная ложь, совершенно конкретный журналист, который себе это позволил. Я забыл ее имя, но это было в Лондоне, и там действительно Мердок со своим сыном, они оправдывались. Сейчас в данной ситуации, посмотрите, они всех журналистов просто скопом берут. Просто всю редакцию они вызывают на допрос. По какому делу?
Ну, пугать,
якобы они, так сказать, обвинили вот эту Dominion Voting System, вот эту систему, эту компанию, которая якобы подтасовала. Они говорили, что что-то не так.
Главное, почему эта компания сразу же после 6 января не начала этим заниматься, а ждала ровно 2 года. Нет, даже больше, какие 2. Ну да, 2,5.
А тут еще... Перед выборами. Перед выборами. Вы посмотрите, конечно, как все это делается. А знаете, я вам хочу что сказать.
Да.
Вы же знаете, что мы нашим уважаемым радиослушателям объективную информацию представили. Вы знаете, что рейтинг Байдена поднялся? Вот вам и результат.
Короче, уверчил.
Чуть-чуть немножечко понизились цены на бензин. Да, уважаемые радиослушатели.
Ну, может быть,
мы не только говорим о повышении цен, мы говорим и об снижении цен. Но, правда, на 8%, но тем не менее,
ну,
понизилось.
Хорошо.
Оказывается, вот у нас сейчас уже Fox Channel начинают судить. И вот посмотрите, рейтинг уже сразу скаканул почти к
40%. А Fox Channel не будет, будет один сплошной CNN. Помните?
Один, ну, у нас будет один.
Слушайте, не у нас. Зачем у нас?
Ну, я имею в виду у нас. Мы же об Америке сейчас, да, как говорится, позиционируемся. Да. Нет, ну я просто хочу сказать, вы посмотрите, как это все сливается, как это все ложится, что называется, коленкором на ситуацию и на Украине, и в Америке. Вы посмотрите, как они тянутся друг к другу. Вспомните мои слова о фашизме, и мы с вами увидим, вот так это рождается и продолжает. Вот так это постепенно, постепенно. Концлагеря не сразу появились.
А, тут еще, кстати, на Фоксе я прочитала тем временем, у них в топе стоит эта новость. Марк Цукерберг рассказал Джо Рогану, что ФБР предупреждало Фейсбук о российской пропаганде до истории с ноутбуком Хантера Байдена.
Совершенно верно.
Там Цукерберг не вылезает просто из...
Нет, а там же ситуация, вы помните, я вот вам здесь сейчас показал, да,
да, да,
вы посмотрите. Значит, уважаемые радиослушатели, что произошло? Марк Цукерберг раскололся и сказал, что перед тем, как появилась информация об этом злосчастном ноутбуке, лэптопе Хантера Байдена, сына Джо Байдена, и когда они хотели в сетях уже каким-то образом осветить эту ситуацию, кто к нему пришел в штаб-квартиру?
Кто к ним пришел?
ФБР.
А, ну...
Пришли ФБР совершенно... Вот, я еще раз хочу, представьте себе, значит, это штаб-квартира Facebook. Туда приходит ФБР, поднимаются к нему в кабинет, всех, как говорится, выгоняют, говорят, нам нужно поговорить. Единственное, оставляют его одного адвоката, он еле-еле, потому что он перепугался до чертиков.
Ну, естественно.
Вот, вот. И ему говорят, значит так, не надо публиковать и не надо пропускать материалы через вашу сеть, которые касаются Хантера Байдена и лэптопа. Все.
Вот. Нельзя.
А он сказал, ну а как же так? Они говорят, вы не волнуйтесь, вот сейчас вот у нас 20... Это все было в 2020 году. Вот сейчас президентские выборы закончатся.
И можете публиковать все, что хотите.
Выберем, да, Байдена, демократически, все, причем хотите. Выберем Байдена опять, а потом публикуйте, что хотите. Вот так вот у нас, оказывается, президентские выборы проходят в Соединенных Штатах,
да,
Америки.
Да, Рафаэль, ну о чем вы, господи, вы тоже так, Женя, удивляетесь, как будто... Я, меня ничего не удивляет, вот честно.
Женя, а меня это, кстати, пугает. Почему вас это не удивляет?
Вы, а почему это должно
так
удивлять?
Так и цинично как-то так.
Почему
это?
Цинично?
А я удивляюсь.
Просто,
я
понимаю, как политика делается. И вообще у меня нету никаких...
Женя, вы счастливы. Я вот уже лет 40 в профессии и до сих пор еще не понял, как это все делается.
А вы что думаете, это прям вот,
знаете,
люди,
да,
со светлыми лицами,
да,
идут,
да, да,
более изъявляют?
Да, нет, я так не думаю. Это самое странное. Но я надеюсь, что все-таки должно быть все-таки какое-то...
Человеческую природу не,
да,
поменять.
Да, еще как можно поменять?
Нет.
Еще как можно поменять?
Абсолютно нет.
Ой, не знаю, не знаю.
7373-248.
Я верю в людей.
7373-248, телефон прямого эфира. Нет, просто, слушайте, вы говорите, откуда? Если вспоминать события, там, например, 90-х годов, как у нас политика делалась, я думаю, что там были самые высококлассные специалисты. Вот в чем дело. И специалисты эти были в том числе заграничные. Поэтому если заграничные специалисты учились здесь, почему эти заграничные специалисты не могли оттачивать свой опыт у себя на родине?
Нет, это все
об
правильно,
этом речь.
Только единственная разница здесь и принципиальное отличие, это то, что те люди, которые вот занимаются подобными вещами, и почему я обращаю внимание нашей уважаемой аудитории именно на это, они же весь мир пытаются научить, они же поучают всех, как надо,
конечно,
действовать. Вы,
но...
понимаете, в чем дело?
Да.
Ну, когда? И
я
вас
реалист.
Это, вас это
вообще,
тоже...
вообще не грамма. Вообще не... Я реалист просто. Вот Элли Ростер говорит, Женя реалист, а Рафаэль идеалист.
Вот так.
Знаете, как в том анекдоте? Девочка, как тебя жизнь-то потрепала?
Да. Не, ну а кто знает, Женя, может, в нашем тандеме кто-то же должен быть идеалистом, кто-то должен быть реалистом. Вообще-то, по всем законам феминизма и антифеминизма, я должен быть реалистом, а вы должны быть у нас, как говорится, быть фиалкой и одуванчиком.
А тут произошла поломка.
Женя, вы ломаете, так сказать, стереотипы.
Рафаэль, я из Люберец, какая фиалка? О чем вы? 7373948. Телефон прямой эфир. Там фиалки не растут. Здравствуйте, Михаил, слушаем вас. Да ладно,
перестаньте, Люберцы. Люберцы — прекрасное место, и фиалки там растут.
Да, здрасте. Пожалуйста, Михаил, да.
Я тоже из Люберец.
Прекрасно.
Вот так вот. Не давайте в обиду Люберцы, Михаил.
Да, давайте по Америке.
Вот смотрите, вот такую философскую вещь скажу.
Давайте.
Дальше комментируйте. Значит, в течение последних приблизительно 20-30 лет огромная доля ВВП формировалась на словах, слухах и информации, не имеющей экономического значения.
Так.
То есть каждая информация подтягивается под экономическое значение. Ну, классический пример – это биржевые, это слухи, которые, так сказать, вызывают крупные биржевые колебания. Слухи на уровне вот...
Конечно, спекуляции, да.
У подъезда, да? Значит, потом это начали называть словесными интервенциями и словесными инвестициями. Потом появились соцсети, которые начали усиливать информационный фон.
Так.
И вот если мы сейчас сублимируем это все до какого-то сухого остатка, до какого-то вот состояния того, а что, собственно, случилось, факты назовите, то у нас с вами окажется, что, так сказать, просто-напросто самый дешевый способ воздействия на экономику, это вот вся, так сказать, ну вы извините, я так скажу, риторика. Риторика. Это самый дешевый способ, как у политработника. Закрыл рот, убрал рабочее место.
Ну, примерно. Все. Так.
Да, и, соответственно, так сказать, что происходит? По мере наращивания, ну, скажем так, гуманитарных воздействий на некие серьезнейшие экономические процессы, начинается, так сказать, вот роль вот этих вот всех слов, так сказать, каких-то вот этих вот влияний средств массовой информации и так далее. И вот на фоне этого Китай. Мы не слышим ничего гуманитарного из Поднебесной. Мы слышим отдельные коммюнике, отдельные релизы, отдельные
высказывания. Очень высушенные. И к чему вы ведете, Михаил?
И я веду к тому, что если сегодня вот как бы снизить градус и объем информации, которая вот на эти все политические темы звучит, и подвергать каждую информацию большому критическому, так сказать, осмысливанию, то через 15 минут эта информация перестанет быть востребованной, потому что она перестанет влиять на бабки.
Понятно. Спасибо, Михаил, да.
Ну, я вообще-то так достаточно все очень было,
широко.
Так сказать, да, широко очень было взято, так сказать, и, в принципе, вы описали, ну, с моей точки зрения, это, так сказать, такой, ну, нормальный или, может быть, немножко гипертрофированный коммуникационный процесс, который происходит вот в наш. Единственное, что я, чтобы не слишком глубоко не уходить все-таки, потому что вы достаточно много теоретических постулатов здесь, как говорится, показали, которые, на мой взгляд, пока носят субъективный характер. Значит, здесь надо учитывать еще аудиторию, вот единственное это. Потому что восприятие информации, оно, помимо всего прочего, еще зависит от качества и уровня знаний аудитории. Каждый раз мы в своих передачах, по-моему, Женя, подчеркивали, что мы все-таки рассчитываем на думающую аудиторию, которая не хватает вот именно такие, так сказать, полусплетни, полуслухи, а основываясь, каждый раз мы основываемся на каком-то источнике и пытаемся объяснить глобальную какую-то тенденцию в взаимоотношениях между Россией и Америкой или, допустим, какие-то процессы, которые происходят в Америке или у нас в России. Поэтому вот если мы поднимем немножко с вами планку аудиторного восприятия, уважаемый Михаил, тогда у нас с вами, так сказать, и риторика, и количество, оно сдвинется. По какой причине? Ну, по закону, как говорится, философии. Количество, переходящее в качество.
Но здесь есть большая тонкость, Рафаэль. А когда мы сознательно и вообще, вот, значит, там, например, руководство государства X говорит, нам нужно повышать уровень критичности, чтобы они воспринимали правильно, что происходит за границей. Есть риск для этого государства X, что с той же самой критичностью эта аудитория будет воспринимать и внутренние процессы. А это не каждое государство.
Женя, здесь вы, так сказать, просто изначально вы, на мой взгляд, неверны. Ни одно государство не заинтересовано
вот об этом
речь. И я, кстати, сейчас имею в виду и в том числе и наше. И поэтому то, что мы сейчас делаем, это журналисты, мы это поднимаем. Мы говорим нашу уважаемую аудиторию,
нам никто методически
методичек слушайте, не спускал. Слушайте, нам никто методичек не спускает, и мы хотим, чтобы у нас было, чтобы вы свой выбор, уважаемые радиослушатели, в самых разнообразных сферах нашей жизни делали осознанно сознанием того, что вы делаете.
10.30, новости, потом продолжим.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
10.35, столица радиостанции «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте.
Добрый день, еще раз.
Рафаэль Ардуханян с нами. Так, Сергей пишет, не такой уж он и дешевый, это способ словесной интервенции, чтобы им пользоваться, надо иметь вес, говорит Сергей. Это про способы, видимо, продвижения, как это, вот эта информационная надстройка над экономикой, я бы это так обзвала, как, значит, по итогам высказывания нашего слушателя Михаила. Сергей по поводу фашизма, видимо, спорит, американского с вами. Он говорит, у фашизма кругом враги, потому что он проистекает из эгоцентризма, то есть противопоставления себя остальному миру. А если вспомнить идею американской демократии, она какая? Она как раз-таки и позиционировала так, что все остальные, они противоположны нам, и чтобы было всем хорошо, они должны стать такими же, как и мы. Вот и все.
Но я бы сказал, что все-таки, если мы говорим о фашизме как о форме, вернее, о нацизме, да, как, так сказать, составляющую, ну, вот в нашем понимании. Сейчас, конечно, многие спорят, вот есть фашизм, есть нацизм, но ассоциация, по крайней мере, вот у меня, она приблизительно одинаковая, и я не хочу сейчас там итальянских фашистов отдельно говорить или это, то здесь не противопоставление, здесь как раз и вопрос не о том, что мы хотим стать какими, как мы хотим вас уничтожить, потому что вы не такие, как мы. Я не думаю, что нацисты хотели, чтобы евреи и коммунисты стали такими, как они, и там исправились. Нет, они их просто уничтожали, как и все другие, так сказать, народы, как и цыган, и все славян, и всех остальных. Поэтому в данной ситуации речь идет гораздо, гораздо, так сказать, мне кажется, гораздо все трагичнее развивается.
По поводу сейчас сообщения, которое мы прочитали вот буквально, пока новости шли, сейчас я вам скажу. Пентагон заявил, Украина ведет учет поставок оружия из США на бумаге и часто не знает, где оно.
Бумага или оружие?
Оружие, я полагаю.
Вы знаете, я убежу, что и бумагу потеряли. Там ребята
где такие. Написано, сколько, ну, знаете, было видео, танков,
а где, говорит,
было?
Да, где ветер унес, говорит, ветерок унес, говорит, куда-то это.
Ну, это по поводу коррупции. Цирк. Это же про европейцев, которые якобы...
У нас помните, сплошной 95-й квартал.
По-моему, к испанцам была претензия у Зеленского на днях, что они как-то им не особенно помогают, и все. Германии тоже были претензии. А насколько я понимаю, европейцы стали немножечко не так активно уже выделять транши, плюс выделять какие-то танки и прочее. Во-первых, и запасов мало, а во-вторых, история с коррупционной составляющей довольно мощная. Вот, и поэтому американцы выделили вот 3 миллиарда, насколько я понимаю, еще 150 миллионов собираются выделить долларов в качестве тоже такого финансового транша. Но многие аналитики, в том числе иностранные, чтобы вы не уличили нас в том, что мы там занимаемся пропагандой Кремля, вот это все. Нет,
а почитайте блогер, я пропагандист, почитайте, да, только не Кремля, а правда и себя.
Экономист тот же самый, там любопытное есть мнение иностранных аналитиков, согласно которым, почему транш снижается. Не потому, что денег мало, нет, ни в коем случае, а потому, что половина денег, в общем, куда-то непонятно куда уходит. Нужна же жесткая отчетность, а жесткой отчетности нет.
Женя, вы знаете, мне кажется, там гораздо все глубже еще, помимо всего прочего. Конечно, коррупционная составляющая, ну, они изначально знали, что это будет. Сейчас просто общественное мнение потихоньку меняется. У нас с вами же есть информация по поводу того, что сейчас в европейской благосфере уже достаточно много у нас есть информации о том, что европейцы голосуют своими твитами, своими, так сказать, просмотрами за пророссийскую уже позицию. То есть люди потихонечку начинают прислушиваться, разбираться.
Да, но здесь есть такая тонкость. Мы с вами о ней еще до эфира поговорили. Тут смысл какой? Пишет Nikkei Asian Review.
Да, это данные, ссылаемся на них, да.
Да, данные изучения социальных сетей показывают, что у России в последнее время больше сторонников в западных странах, чем у Украины. Эксперты связывают это с усталостью США и Европы от конфликта и недовольством экономическими трудностями из-за санкций против Москвы. Вы сначала, Рафаэль, сказали, что, скорее всего, это у нас наконец-то за благосферу и за социальные сети, значит, взялись наши какие-то, значит, пиарщики, джарщики и прочее. Моя точка зрения абсолютно иная. Никто ни за что не взялся. У нас, как и была довольно слабая позиция в плане продвижения именно своей точки зрения за границей, перехватывания информационных потоков и так далее. К сожалению, это так и осталось. Но проблема в другом. В данном случае есть усталость от агрессивной повестки со стороны Украины, от агрессивных высказываний, в том числе пользователей, которые проукраинские пользователи или вообще на Украине они находятся. Потому что если проанализировать любые посты в ныне запрещенных у нас социальных сетях, очень часто бывает такое, что человек, иностранец, написал что-то, но не написал, что здесь живут орки, Путин кровожадный и прочее. К нему тут же приходят, то ли это, ну, естественно, боты, то ли настоящие люди, и начинают говорить, что нет, ты там агент Путина и так далее. И когда это валом на протяжении полугода происходит, естественно, наступает усталость.
Жень, у нас противоречий нет, я с вами частично соглашусь. Я без особых, как говорится, знаете, таких эмоций и без особого такого кредита говорю о нашем... так сказать, о наших, так сказать, организациях, которые должны, по идее, заниматься этим. Я неоднократно говорил, что, к сожалению, очень многие политтехнологии, которые вот как раз на это направлены, они не востребованы нашим политическим руководством. И это очень грустно.
Недооцениваются.
Недооцениваются вот. И да. Не востребуются. И здесь, так сказать, здесь более-менее понятно. Но здесь то, что вы сказали, это, ну, такое, знаете, хорошее предположение. Да, наверное, так это и есть. Да, наверное, вот люди устали. Но мы точно с вами не знаем, в чем причина. Понимаете, в чем дело? Мы здесь должны с вами быть аккуратными, потому что нет исследований системных, потому что Никей только приводит, как говорится, данные, что появилось больше лайков за пророссийскую позицию, больше просмотров пророссийских ресурсов, которые есть. Потому что я, допустим, тоже, как вы знаете, я со своей стороны тоже, как говорится, веду свою, как говорится, войну на своих, как говорится, личных аккаунтах, на моих личных контактах, на английском языке, немножко на испанском, я пытаюсь что-то тоже говорить туда, если пока это востребовано. Сейчас, правда, очень много технических сложностей. И я еще раз хочу повторить, я работаю без какой-либо поддержки, это моя личная инициатива. Поэтому вот сколько таких вот, если даже вот таких усилий наших, хотя бы немножечко мы каким-то образом влияем, а я думаю, что мы все-таки каким-то образом влияем, то, наверное, все-таки включились какие-то механизмы. Государственные, негосударственные, а может быть, то, что вот мы говорим, вот то, что люди нам звонят из-за границы, это ведь тоже ведь не просто так,
нет,
правда?
Нет, плюс еще здесь важно понимать, что другие иностранная, ресурсы. Да, иностранная пресса тоже. Вот недавно, по-моему, то ли Вашингтон... Нет, экономист, как раз тот же самый экономист написал, что, в общем, разочарованы на Западе, что российская экономика в клочья не разорвана. Да. И это все выходит, естественно, в зарубежной прессе, и там удивляются, что произошло. Естественно, когда люди, которых учили, кстати, критично мыслить, они начинают анализировать все это и понимают, что там теплая, горячая вода есть, продукты есть, инфляция не так, чтобы там какая-то гипертрофированная, и вообще, ну, вроде там люди живут и так далее, и тому подобное. Вон в Москве там невозможно столько ресторанов в пятницу сказать. Да. То, соответственно, а что тогда происходит? А что тогда говорите вы нам?
А вот и любопытно, вы эту статью «Экономист», я ее прочитал, ну, естественно, в оригинале, ее написал Крис Уифер. Это очень такой известный экономист. К нему, к его мнению прислушиваются, потому что он дает аналитику. Причем человек, который стоит, ну, если не на русофобских, на абсолютно антироссийские позиции. Да. То есть здесь никаких иллюзий у нас не должно быть. Но даже, я думаю, это и приятнее, что даже наши идеологические враги, они признают фиаско в этом плане. И вот я думаю, в очень большой степени то, о чем вы говорите, почему меняется мнение благосферы, это потому, что уже их специалисты, причем серьезные люди,
сами...
они сами уже говорят о том, что, ребята, что-то не так в нашем датском королевстве. Что-то мы все, знаете, как это, знаете, вы не помните, а во времена моего детства был такой замечательный фильм «Мальчишки-бальчиш».
Ну да,
и конечно. Вот там спрашивали у кибальчиша эти буржуины проклятые, что же это такое, что сколько армий с вами билось-билось, да сами разбились. Вот эти ребята, они бились-бились, да, я помню, сами уже себе расшибли все, что только можно, в том числе их медный лоб.
Сегодня еще ирония судьбы в том, что город Гаага попросил временно его вывести из-под действия европейских санкций против России, потому что они не успели найти альтернативу альтернативы российскому газу.
Прелесть это, прелесть.
И в итоге вот...
Мне это все напоминает наш замечательный фильм «Полосатый рейс», если вы помните, когда главная героиня объявляет голодовку. Я объявляю голодовку, запирается, значит, на корабле, вот, и когда ей приносят обед, она говорит, я объявила голодовку. А потом, когда он уходит, официант, она говорит, постой. Он говорит, что? А персик, это компот у нас из чего? Из персиков. Так, компот давай сюда. А на остальное голодовка. Вот у нас так и гага сейчас.
Но проблема, конечно же, в том, что вот я вам зачитаю сейчас еще, например, аналитика главного консультанта Токио Марин Диар, токийской компании по управлению рисками. Mm-hmm. Вот, а это очень сейчас востребованное модное направление. Так вот, цитата от нее следующая. Россия начала активно и агрессивно говорить людям на Западе, что военная поддержка их правительствами Украины и антироссийских санкций вредит их жизни. То есть то, о чем как бы начинают догадываться, о чем начинают чувствовать, и вот она, альтернативная точка зрения, приходит. Потому что в Европе тоже же, ну, проблемы пиара там, и прочих вот этих коммуникаций там тоже сохраняется. Нельзя постоянно говорить, что ты должен, значит, терпеть, там, снизить температуру воздуха, начать закупать дрова.
Четыре места для мытья.
Четыре места для мытья, и вот это все. Ну, потому что у людей создается... А ради чего все это? А, ради того, чтобы наказать Путина. Ну, окей. А посмотрим, что пишут в России. А в России пишут такое, что у нас есть горячая вода, и вообще мы за центральное отопление. Вот. А такой роскоши, ну, к сожалению, есть она далеко не у всех. Угу. Вот. И, естественно, сопоставление этих факторов, оно и рождает вот это критичное отношение. Это хорошо, но я к чему веду? Нельзя расслабляться. Почему я говорю, что у нас есть довольно серьезная слабая позиция? Мы хорошо умеем друг друга убеждать в том, что мы правы и так далее и тому подобное, но... трансляция своей точки зрения подразумевает, что ее то, она тоже должна быть.
Совершенно верно. Я хочу еще раз сказать, потому что и почему нету. Вот посмотрите, все наши ток-шоу, на которых я принимаю участие и вижу, мы действительно убеждаем сами себя в том, в что мы верим.
Да, садимся за круглый стол.
Мы находим одного мальчика для битья, будь то гражданин Украины или гражданин Америки, мы его избиваем там на наших ток-шоу и довольны, так сказать, с чувством выполненного долга.
И он отвечает за всех 300
миллионов американцев и за всех, как говорится, украинцев, которые там это. Вот у нас такой расклад идет, да. Мы убедили себя, и все уходим, так сказать, потом обедать, так сказать, довольны собой. Вопрос о том, чтобы сделать именно атакующую контрпропаганду. Понимаете, в чем дело? Вот у нас, нам немножко надо предъявить, потому что правда на нашей стороне. Нам нужно просто немножечко проявить инициативу в этом плане. Потому что контрпропаганды, как таковой, у нас практически нет. Редко-редко, когда, допустим, Мария Захарова берет на себя инициативу, одна, как, ну, я не знаю, как рыба буквально об лёд бьется, но, говорит,
пытается донести. Во-первых, должен быть разный стиль,
разная аудитория,
стиль.
Разные формы.
Кому-то, при всем уважении к Марии Захаровой, может не нравиться именно там стиль того, как это вещание происходит.
И кому-то может не понравиться, допустим, брифинги Министерства обороны. Это нужно разнообразить. Это должны быть независимые структуры. Я повторю еще раз. Что меня поразило больше всего вот в первые годы работы в Америке, как раз там, когда я вот в пресс-центр мы приезжали в Вашингтон, там встречались. Меня поражало, что на всех этих вот наших встречах огромное количество приходило людей, которые никакого отношения не имели ни к Госдепартаменту, ни к каким-то официальным даже СМИ, мейнстриму. Это были представители небольших организации, это были такие аналитические центры, которые в той или иной форме работали. Их задача была встречаться с российскими, с молдавскими, я помню, там у нас самые разнообразные журналисты, чтобы собирать информацию на основе вот этой деятельности. Они, так сказать, рекомендовали американскому правительству частные организации, еще раз, это организация, которая, не, это НКО так я называем, понимаю. И они давали рекомендации, исходя из их видения того или иного процесса. И они очень часто признавали, что мы там раньше работали в Пентагоне, мы раньше были сотрудники ЦРУ, мы раньше были военным журналистом, вот сейчас мы собираем независимых, вот у нас нет таких независимых центров.
Да, даже если они когда-то вот такими, это не проблема.
У нас это все официально, у нас должно быть такое мощное какое-то ток-шоу, чтобы поубивать всех, как говорится, в округе, так сказать, не глядя ни на что. А это не нужно. Нужно, как говорят инвесторы, нужно не $100 на одну фирму ставить, да, допустим, на одни акции.
А по 10 долларов на...
А еще лучше по $1 в 100 компаний. Вот нам нужно так. У нас должно быть и молодежный контент. Где у нас молодежный ток-шоу? Где у нас ток-шоу,
допустим... У нас юнармия только есть.
Вот им. Где у нас, допустим, передачи, которые на английском языке адресованы, допустим, англоязычной молодежи?
Ну, это работать надо, Рафаэль, ну что вы? Проще же, как депутаты Государственной Думы, которые говорят, поехал, значит, в эту самую шенгенскую визу получать, потребовали от тебя что-то там, литовцы, латвийцы, лишить российского гражданства. Даже сам Клишас сказал: конституцию, товарищ депутат, почитайте, пожалуйста. Но потому что нельзя, чтобы весь пиар политически сводился только к тому, что журналисты вызванивают депутатов, а депутат в порыве, значит, того, чтобы выслужиться и доказать, какой я классный патриот, с какими-то абсолютными антиконституционными и безумными идеями выступать, тем самым уподобляясь тем, кого мы критикуем.
Женя, я чтобы просто, давайте, эта тема больная, я просто хочу сказать, вот и уважаемые радиослушатели, Женя, ну, вы-то наверняка знаете, вы себе представить не можете, каким образом меняется вообще, вот, так сказать, лицо человека, его восприятие. Когда вы на английском языке, может быть, даже гораздо лучше, чем сам он говорит, вы ему объясняете элементарные, простые вещи, именно на английском языке. И этот человек, так сказать, совершенно по-другому начинает на все это смотреть. Я был свидетелем миллион раз. И мои, как говорится, вот все мои контакты с моими товарищами, знакомыми в Америке, они лишние тому подтверждение. Потому что...
свой-то, как коммуникация.
Да, конечно, да. Причем, понимаете, мне язык очень легко...
Язык вещь великая, да.
И очень легко говорить, когда говоришь правду. А мы не можем нашу правду донести. И в то время ложь до нас доносится. Посмотрите, вот давайте возьмем просто пример. Нью-Йорк Таймс, это посмотрите по поводу концлагерей.
Нет, это Вашингтон. Это сейчас
кто
скажу,
там, кто посмотрите.
Нью-Йорк Таймс, да.
Нью-Йорк Таймс. Вот, уважаемый радиослушатель, Нью-Йорк Таймс, там они описывают о том, что на территории Донецкой Народной Республики и на территории России создаются концентрационные лагеря. Вот вам, пожалуйста. Это-то более того, они говорят, что нужно прекратить, они там что-то требуют, да, и они говорят, что трагедия, вот которая произошла с этими азовцами, которых сами же свои же разбомбили, и это признано уже, то, что это, они это приписывают нам. Вот они в наглую в Нью-Йорк Таймсе пишут, что это мы, оказывается, убили этих азовцев, мы их там, а того, кого
сами
мы
себя
не
обстреляли.
Да. Вот вы понимаете, в чем дело? Вот как это, посмотрите, как нагло это все говорится. Но неужели вот даже вот такие вот примеры не могут нас научить чему-то?
При том, что там, понимаете, как, там же так и все тоже непросто. Никто же не говорит, там есть, понятно, когда люди в плен сдаются, есть фильтр мероприятия всякие. А здесь, видите, сразу концентрационные.
Вот и все, вот, да, видите? Вот и все. А мы, так сказать, с вами сидим, и, значит, вот эта наша позиция, ну, правда себя покажет. Не покажет. Ну, так вот получается. Вот нужны все-таки, вот мы нужны журналисты, чтобы доносить это. Тем более, если мы говорим на нескольких языках.
А вот Наталье не нравится. Она говорит, что я сегодня очень словоохотливая и не даю послушать гостя. Дорогая Наталья и все остальные слушатели, которые мне эти искры гнева посылают, значит, за то, что я в программе «Револьвер». Товарищи, я в программе «Револьвер» именно для того, чтобы разговорить гостя, чтобы повернуть тему определенным образом, как это вам интересно. Потому что, ну, понимаете, может быть такое, что есть гость, он прекрасен в своей именно ипостаси.
Да-да-да, вот это поподробнее, вот, пожалуйста, да, вот по поводу прекрасности гостя.
Прекрасен
да,
в своей ипостаси.
Да,
любой гость, да, программы «Револьвер».
Ну как это любой?
Ну и я здесь для того, чтобы, соответственно, гостя раскрывать. Вот в чем дело. Какая там контрпропаганда, если даже спикер Министерства обороны не умеет грамотно тысячах химов,
вот это очень хороший
неправильно
вопрос.
Произносит название населенных
вот
пунктов
это, вот это очень
и украинские
вопрос,
фамилии.
Да.
Слушаем вас. Здравствуйте. Алло. Алло. Не хотите говорить, видите? А вы говорите, ну что, а как паузу надо в эфире заполнять? Вот, пожалуйста. Слушаем вас, Сергей Алексеевич, пожалуйста, да.
Добрый день.
Да,
добрый день.
Про нельзя расслабляться.
Давайте.
Вот чем сейчас наполнено информационное пространство России в выступлениях политологов, экономистов относительно Америки?
Да.
Америка в кризисе, инфляция зашкаливает, рецессия, по сути, началась, внутренняя нестабильность налицо. А что Вашингтон смог организовать и обеспечить, и активно поддерживает, включая все свои разведывательные возможности, и длительное сопротивление ВСУ обеспечивает, невзирая на их безвозвратные потери просто огромны. Вашингтон продолжает настойчиво, целеустремленно давить на Китай относительно Тайваня. Mm-hmm. Они продолжают, чиновники, ездить туда, как ездили, так и ездят. Пекин волнуется. Я сейчас не удивлюсь, если Си Цзиньпинь обратится с какой-то помощью к Путину буквально в ближайшее время. Кроме того, смотрите, Вашингтону удалось консолидировать Европу против России и поддерживает этот процесс, несмотря на то, что они несут огромные потери. То есть немного ли для государства, которое в кризисе находится?
Спасибо. У них запас прочности.
У них нет, совершенно верно, да. И, так сказать, американцы делают то, что в свое время, ну, я не знаю, там, с плюс или минус не сделали мы. Да. Потому что страны, которые сейчас выступают вот таким так называемым единым фронтом, это, конечно, страны, которые полностью зависят. Но я абсолютно согласен вот с посылом этого, да. Потому что в данной ситуации все, что происходит, и вот это влияние, которое американцы оказывают и на Европу, угу. и на других, это чистая пропагандистская работа, которую они вымеряют постоянно. И постоянно используют самые разнообразные инструменты, чтобы доносить это. Они не стесняются использовать никакие карты. И русофобские, и антироссийские, антииранские, антикитайские. Не имеет никакого значения. Они используют весь набор, вот весь абсолютно набор, который только возможен, для того, чтобы добиваться своих совершенно конкретных целей. Причем мы с вами прекрасно видим, что возьмите, допустим, там ситуация на Тайване. Они готовы Тайвань, так сказать, точно так же, как они Украину на заклане, они готовы принести в жертву свои антикитайской позиции. Если мы возьмем с вами здесь, они готовы до последнего украинца, что называется, так сказать, ну, не хочу, не люблю это слово, до последнего будут драться, но они готовы в топку своей, так сказать, вот политики в отношении нас, они готовы целые страны бросить, и это не имеет значения, это может быть Украина и кто угодно.
Но если столько стран разрушено, так чем условно Украина может отличаться от Ирака? Ну, простите.
Так нет, и посмотрите, что они с европейскими странами делают, потому что то, что сейчас у нас, что мы видим во Франции, допустим, или в Германии, ну, это пародия на те великие страны, которых мы раньше знали.
Черный день пишет, пропагандисты жалуются на пропаганду, как мило. Ну, конечно, черный день. А вы, понимаете, вы негодуете, но слушаете, как та мышка, которая кололась, но ела кактус.
Смотрите на нас, как на грамотных водителей автомобиля, которые эксплуатируют его, едут, и тем не менее, знаете, отмечают некоторые нюансы поведения
автомобиля. Знаете, какие пропагандисты не жалуются на пропаганду? Пропагандисты, которые уехали из России, потому что не могут жить в стране, которые воюют с соседом, уехали, правда, например, в Израиль или еще куда-то, там сидят на дотации от Госдепартамента США и поливают Российскую Федерацию,
Женя,
говорят, что там-то свобода слова,
Женя,
вот
если бы дотации от Госдепартамента,
от
они квартиры сдают в Москве, и в России у нас, и получают свои, как говорится, денежки.
Нет,
и
я
у них
говорю
нет
про
проблем.
Тот, так называемый,
а я про
эшелон.
Всех, Латынина, Альбацы, там вот все, как говорится, эти эшелоны, там это, все получают деньги отсюда.
Светланыч говорит, давайте создадим 100 500 ресурсов на английском, потратим кучу денег, чтобы самый гуманный американский суд их закрыл в 3 секунды. Светланыч, а вы мыслите линейно? Светланыч, а подумайте по-другому. А вкладываться в трансляцию своей точки зрения... Не обязательно, чтобы это услышала американская аудитория.
Вот именно.
Достаточно транслировать свою точку зрения в других государствах, которые работают с другими государствами. Не только напрямую
совершенно
Лавров
верно.
Приехал куда-то там, например, или зам его Богданов поехал по Африке. Вот. А еще и как бы с обществом работать. История, пожалуйста, такая, что Байден довольно серьезный, терпит неудачи в том, чтобы... получить поддержку от государств, которые считаются американскими союзниками, но не вводят санкции против Российской Федерации, не поддерживают. История с иранской сделкой, мы тоже хотели ее коснуться. Она сейчас может, конечно, вот эта альтернативная сделка провалиться не просто потому, что Иран выдвигает те условия, которые США не нравятся, а США выдвигает те, которые Ирану не нравятся, но и просто потому, что это идет
в разрез интересам
саудитов,
израильтян и
вот,
всех
пожалуйста.
И очень многих. И вообще я хочу сказать, ну, давайте, если у нас наша радиослушательница решила, как говорится, детализировать, да, мы не будем это, конечно же, допустим, через Facebook или другие продажные соцсети. Мы видим с вами, мы с вами говорили уже о Цукерберге, что этот человек может сделать и как легко на него повлиять. Но мы должны зайти в благосферу Индии, Индонезии, Латинской Америки, африканских
конечно,
стран. Мы там должны работать. Там наша, как говорится, аудитория есть. И поверьте мне, ту, так сказать, вот ту благосферу, ее посещают и люди из Америки, и из Европы. И я вам хочу сказать, что у нас есть ресурсы, чтобы... Кто Телеграм отменяет? Пожалуйста, это тоже достаточно глобальная сеть. Мы через нее можем работать. Она работает у нас.
Иран еще,
а скажите, пожалуйста, вот именно,
Телеграмма.
Вот именно. А теперь посмотрите еще такую вещь. А Рутуб наш, так называемый.
Ну, подождите, ну, это Рутуб
ну,
не
хорошо,
надо показывать.
Да, не
пока
надо,
это
да,
обняться
да,
и
да,
плакать
это,
просто.
Это... Ну, давайте поплачем. Давайте поплачем. Помочь не можем. Давайте хотя бы поплачем. А почему нельзя инвестировать и сделать из него нормальную? Сколько нужно еще, так сказать, средств?
А я вам скажу, Рафаэль, почему сейчас возникает такая ситуация? Потому что долгое время мы принимали, что Российская Федерация просто территория для зарабатывания денег. Для многих она была, поэтому все лучшее, оно за границей.
А у нас люди, которые все это, люди, которые угробили все это, они сейчас у нас в шахматы играют за рубежом и возглавляют организации.
А вот вы бы тоже играли в шахматы, Барфейль?
Вы знаете, у меня, если я с этими шахматистами сяду за шахматную доску, это будет как в «Джентльменах удачи». Я схвачу эту доску и по ушам, так сказать, потому что они уже...
Сейчас модная игра «Го», кстати.
Го. Только не ругайте же.
Игра «Го» называется. «Го» называется. Она очень модная среди особенно политического эстаблишмента, да. Это что прям очень говорите? Модно.
Что, дзюдо уже не модно?
Нет, дзюдо тоже модно. Что вы, Рафаэль?
Тогда я останусь приверженцем нашей русской борьбы дзюдо.
О чем Америка лает сегодня?
Ой, грустная немножко дата, но поговорим о светлой личности. 45 лет тому назад скончался Элвис Пресли. Музыка и история этого замечательного человека.
Это была программа «Револьвер». С нами был Рафаэль Ардуханян. Я к вам приду, точнее, опять в 2 часа. А сейчас будет информационный выпуск, потом Макс с Мариной.